Глава 8. Вторник, 3 мая, среда, 4 мая 2005 года. После вечерней пресс-конференции Хлам взял пиво и сел подумать. Но сколько ни думал, понятнее не становилось. Что ли Болт похитил столетнего деда? Или одно к другому отношения не имеет? От раздумий у Хлама разболелась голова, так что он бросил это дело и, позвонив шефу, доложил, что доложить ему вообще-то нечего. И получил приказ не покидать Мальмчопинг и ждать дальнейших указаний. Разговор закончился, и Хлам вновь остался наедине со своим пивом. Ситуация получалась противнейшая. Хлам раздражало, что он ничего не понимает, и голова опять стала болеть. И он унесся в мыслях из дня нынешнего в дни былые. Сидел и вспоминал юные годы в родном краю. Хлам начал свою криминальную карьеру в Браусе, всего в паре миль от места, где теперь оказались Аллан и его новые друзья. Протяженность шведской мили — 10 километров. Там Хлам, объединившись с несколькими единомышленниками, создал байкерский клуб «The Violence». Хлам был в нем главным. Это он решал, какой ларек подлежит очередному взлому и конфискации сигарет. Название «The Violence» — «Насилие» — придумал тоже он. И он же имел несчастье поручить своей девчонке, чтобы вышло название байкерского клуба на 10 краденых кожаных косухах. Девчонка, звали ее Исабелла, грамотно писать в школе так и не выучилась, даже по-шведски, не то что по-английски. Так и получилось, что Исабелла вышла на всех косухах «The Violins» — скрипки. На слух звучит почти так же, как «Violins». А поскольку все прочие члены клуба добились в школе примерно таких же успехов, при том, что это ничуть не озаботило никого из внешкольных авторитетов, то никто из группы ничего и не заметил. Поэтому всех их повергло в изумление письмо, которое в один прекрасный день пришло в адрес «The Violins» в Браусе от руководства концертного зала «Векшо». Отправители интересовались, не занимается ли данный клуб классической музыкой, и если да, то не хотел бы он принять участие в концерте вместе с прославленным городским камерным оркестром «Мюзика Витая». Глубоко уязвленный Хлам решил, что это чья-то дурацкая шутка, и, отменив взлом очередного табачного ларька, поехал в Векшо запустить камнем из мостовой в двери концертного зала и тем поставить на место его взорвавшееся руководство. Все шло по плану, за исключением того, что кожаная перчатка Хлама в момент броска слетела с его руки и приземлилась в фойе вместе с камнем. А поскольку тут же поднялась тревога, то вернуть упомянутую деталь гардероба не представлялось возможным. Остаться без перчатки было скверно. Поездка ведь была предпринята на мотоцикле, и всю обратную дорогу рука у Хлама отчаянно мерзла, но хуже другое. Злополучная Хламова девчонка старательно вывела на перчатки имя и адрес Хлама на случай потери, поэтому уже на утро приехала полиция и увезла Хлама на допрос. На допросе Хлам объяснил, что руководство концертного зала само его спровоцировало. Тут история про то, как «The Violins» превратилась в «The Violins», попала в газету «Смоланспостен», а Хлам стал посмешищем всего Брауса. От ярости Хлам решил сжечь очередной ларек, вместо того, чтобы, как обычно, ограничиться взломом. Это, в свою очередь, привело к тому, что болгарский турок, владелец ларька, устроившийся спать внутри, чтобы стеречь свое добро от воров, едва не расстался с жизнью. На месте преступления Хлам потерял другую свою перчатку, также аккуратно подписанную, и спустя некоторое время впервые угодил за решетку. Там-то он и повстречал шефа, и, отсидев срок, почел за лучшее оставить и Браус, и подружку. Впрочем, клуб «В. Валенс» продолжил существование и по-прежнему щеголял в тех же скрипичных косухах. В последнее время клуб переключился на угон автомобилей с дальнейшим скручиванием счетчика пробега, что тоже имело экономический смысл, или, как выразился новый глава клуба, Хламов-младший брат, ничто так не украшает тачку, как вдвое меньший пробег. Хлам время от времени контактировал с братом и всей компанией, но особой ностальгии по прежней жизни не испытывал. «Нет уж, нафиг!» — подытожил Хлам свои воспоминания. Было тягостно думать о настоящем и столь же тягостно вспоминать о прошлом. Лучше взять еще пиво, третью кружку, а потом, в соответствии с приказом шефа, вписаться в гостиницу. Уже почти совсем стемнело, когда комиссар Аронсон вместе с инструктором-кинологом и полицейской собакой Кикки после долгой пешей прогулки вдоль железнодорожных путей от самого Винчера подошли, наконец, к Кокерскому заводу. Собака всю дорогу ни на что не реагировала. Но когда троица приблизилась к брошенной дрезине, собака сделала стойку, или как это у них называется, а потом подняла лапу и залаяла. В душе Аронсона затеплилась надежда. «Это что-то значит?» — спросил он. «Несомненно», — ответил кинолог и объяснил, что у Кикки есть разные способы указывать на объект, в зависимости от того, что она хочет сообщить. «Так расскажите, что она имеет в виду», — сказал комиссар Аронсон, которого все больше охватывало нетерпение, и указал на собаку, по-прежнему стоявшую на трех ногах и лаявшую. «Это, — сказал кинолог, — означает, что на дрезине находилось мертвое тело».
«Мертвое тело? Труп?»
«Труп». В первую минуту комиссар Аронсон увидел внутренним взором, как член группировки «Never Again» убивает несчастного столетнего старца. Но потом новая информация соединилась с уже имеющейся. «Да наверняка все наоборот», — пробормотал он и ощутил явное облегчение. Прекрасная подала на стол котлеты с картошкой и брусничным соусом, а к ним пиво и настойку, старую датскую. Гостям уже хотелось есть, но еще больше узнать, что это за зверь у нее в хлеву так ревет. «Это Соня», — сказала прекрасная, — «моя слониха».
«Слониха?» — сказал Юлиус.
«Слониха?» — сказал Аллан. «Мне показалось, я узнал по голосу», — сказал Бенни. Бывшего владельца уличной закусочной постигла любовь с первого взгляда. И теперь уже со второго взгляда ничего в этом отношении не изменилось. Непрерывно сквернословящая рыжая и высокогрудая хозяйка словно сошла со страниц какого-нибудь романа «Арто Паселинны». У этого финны, правда, нигде не написано про слонов, но это, решил Бенни, дело времени. Слониха появилась тут год назад. Августовским утром она стояла в саду прекрасной и обрывала яблоки с деревьев. Умея она говорить, она рассказала бы, что накануне вечером сбежала из цирка в Векшо, потому что ей захотелось пить, но служителю, приставленному к слонихе, захотелось того же, и он вместо того, чтобы исполнять свои обязанности, отправился в город. В сумерках слониха пришла к озеру Хельгашон и решилась на большее, нежели просто утолить жажду. Прохладная ванна тоже не помешает, подумала слониха и побрела по мелководью. Тут отмель неожиданно кончилась, И слонихе пришлось воспользоваться врожденным умением плавать. Логика слонов, как правило, отличается от человеческой. И слониха подтвердила это, переплыв на другую сторону залива шириной 2,5 километра ради того, чтобы снова выбраться на берег, вместо того, чтобы развернуться к берегу, который был от нее в 4 метрах. Эта слоновья логика повлекла за собой 2 следствия. Первое состояло в том, что тут же была констатирована гибель слонихи персоналом цирка и полицией, которая в конце концов прошла по слонихиным следам до самого озера и залива 15 метров в глубину. А второе, что в высшей степени живая слониха, никем не замеченная под покровом темноты, добрела до яблони в саду прекрасной. Всех этих подробностей прекрасная, разумеется, не знала, но догадалась, когда прочитала о пропавшей и якобы погибшей слонихе. Прекрасная подумала, что у них в округе сейчас вряд ли бродит так уж много слонов, и предположила, что та погибшая слониха и нынешняя, в высшей степени живая и находящаяся под ее присмотром, видимо, одна и та же особь. Прекрасная начала с того, что дала слонихе имя. Назвала ее Соней в честь своего кумира Сони Хеденбрат. Соня Хеденбрат Булин, 1931-2001 годы, известная шведская джазовая певица и актриса с колоритной фольклорной фактурой. Затем последовало несколько дней разборок между Соней и овчаркой Бастером, прежде чем оба смирились с фактом существования друг друга. Потом наступила зима с вечным поиском еды для несчастной Сони, которая ела соответственно как слон. Очень кстати старик, отец прекрасный, приказал долго жить и оставил 1 000 000 крон в наследство своей единственной дочери. Он 20 лет назад, уходя на пенсию, продал свое успешное предприятие по производству щеток, а затем удачно распорядился деньгами. Теперь прекрасная смогла оставить работу в регистратуре поликлиники в Ротне и все свое время посвятить своим деткам собаке и слонихе. А потом пришла весна, и Соня снова смогла кормиться травой и листьями, а потом во двор приехал этот вот «Мерседес», первая машина после визита покойного отца 2 года назад. А прекрасная не имеет обыкновения спорить с судьбой, поэтому ей никогда и в голову не приходило прятать Соню от посторонних. Аллан и Юлиус сидели молча, осмысляя рассказ прекрасный, а Бенни спросил: «Но почему Соня так ревела? Наверняка у нее что-то болит». Прекрасно изумленно вытаращила глаза. «А это-то ты как расслышал, ядрена сатана?» Бенни ответил не сразу. Сперва он приступил к еде, чтобы выгадать время для раздумий, после чего сообщил: «Я ведь почти ветеринар. Какую версию желаете, длинную или короткую?» Все согласились, что длинная версия лучше, но прекрасная сказала, что сначала они с Бенни сходят в хлев, и почти ветеринар осмотрит Сонину левую переднюю ступню. За столом остались только Аллан и Юлиус. Оба недоумевали, как ветеринар с конским хвостом вдруг оказался незадачливым владельцем уличной закусочной в Сёдерменландской глуши. «Ветеринар с конским хвостом, кстати, это вам как?» «Правду говорят, порвалась связь времен. То ли дело при Гуннаре Стренге. Тогда издали, бывало, видишь, у кого какая профессия». Гуннар Стрэнг, 1906-1992 годы, шведский политик, депутат Риксдага от социал-демократов, в разное время занимал высокие государственные посты, в том числе министерские, последняя должность министра финансов, 1955-1976 годы. «Представляешь, министр финансов с конским хвостом, — захихикал Юлиус. — Нет, вообще. Бенни уверенно провел первичный осмотр Сони. Ему уже приходилось подобным заниматься во время практики в Кольмардонском зоопарке. Под вторым ногтем застряла веточка, отчего часть стопы воспалилась. Прекрасная попыталась вытащить занозу, но сил у нее не хватило. Бенни же это сделал за 2 минуты при помощи спокойной беседы с Соней и регулируемых пассатижей. Осталось снять воспаление. «Нужны антибиотики», — сказал Бенни, — «с килограмм примерно. Ты только скажи, что именно нужно, а рецепты я беру на себя», — сказала прекрасная. «Но за рецептами ехать надо было ночью, и чтобы скоротать время до поездки, Бенни и прекрасная присоединились к общему застолью». Все ели с большим аппетитом, запивая ужин пивом и старой датской, кроме Бенни. Он пил сок. Поужинав, все переместились в гостиную, в кресло у камина и предложили Бенни развить начатую тему и рассказать, почему он почти ветеринар. Все началось с того, что Бенни и его на год старший брат Буссе, оба родом из Эншеде, ближнего южного пригорода Стокгольма, не раз проводили лето у своего дяди Франка в Даликарлии. Дядюшка, которого никогда не называли иначе, как Фроссе, был успешный предприниматель, владевший и руководивший целым рядом местных фирм. Дядюшка Фроссе торговал всем, от автодомов до гравия, включая большую часть того, что попадает в интервал между тем и другим. Кроме сна и еды в его жизни существовала только работа. За плечами у него было несколько неудачных романов, потому что все женщины очень скоро уставали от дядюшки Фроссе, который только и делал, что работал, ел и спал, а по воскресеньям принимал душ. Тем не менее, в 60-е годы Бенни и Буссе регулярно ездили к дядюшке Фроссе на лето. Их отец, старший брат Фроссе, считал, что детям нужен свежий воздух. С этим пунктом, впрочем, вышло так себе, потому как племянников тут же стали учить работать на камнедробилке в гравийной карьере дядюшки Фроссе. Мальчишкам это нравилось, несмотря на то, что работа была тяжелая и дышать приходилось больше пылью, чем воздухом. Вечером дядюшка угощал их ужином и моралью, причем излюбленной темой у дядюшки Фроссе было: «Вы уж постарайтесь выучиться получше, ребятки, не то закончите, как я». Впрочем, ни Бенни, ни Буссе не считали, что это так уж страшно — закончить как дядюшка Фроссе, по крайней мере, пока тот по оплошности не погиб внутри той самой камнедробилки. Но дядюшка Фроссе всю жизнь терзался из-за того, что не доучился в школе. Он едва умел писать, с трудом считал, не понимал ни слова по-английски и с грехом пополам мог сообщить, что столица Норвегии зовется Осло, взбреди кому-нибудь его об этом спросить. Единственное, в чем он соображал, был бизнес, благодаря которому дядюшка и сделался богат, как тролль. Точный размер состояния дядюшки Фроссе на момент кончины остался неизвестен. Погиб он, когда Буссе было 19 лет, а Бенни вот-вот должно было стукнуть 18. Им позвонил адвокат и сообщил, что они оба упомянуты в дядюшкином завещании, но что тут есть свои тонкости, требующие очной встречи. И вот Буссе и Бенни встретились с адвокатом в его адвокатской конторе, где и узнали, что каждого из них ожидает неизвестная им, но значительная денежная сумма, и достанется она им в день завершения ими обоими после гимназического образования. Мало того, Братьям под контролем адвоката будет ежемесячно выдаваться солидное индексируемое содержание в течение всего времени обучения, вот только учеба не должна прерываться, иначе выдача пособия прекратится, равно как прекратится она и для того из братьев, который завершит свое образование и сдаст соответствующие экзамены, ведь тогда он сможет сам себя обеспечивать. Ну, в завещании говорилось не только это, там были и другие более-менее заковыристые детали, но, в общем, все сводилось к тому, что братья разбогатеют, как только оба выучатся. Буссе и Бенни тут же записались на семинедельные курсы сварщиков и получили от адвоката заверение, что, исходя из текста завещания, этого достаточно, хотя, по-моему, ваш дядя Франк подразумевал что-то более фундаментальное. Но на полпути к курсам произошли две вещи. Во-первых, Бенни окончательно надоело, что брат им вечно помыкает. Он столько лет терпел, а теперь хватит. Они оба без пяти минут взрослые, так что пусть пеняет кого-нибудь другого. Во-вторых, Бенни вдруг понял, что ему совсем не хочется быть сварщиком, а способности его к этому делу столь скромны, что вряд ли позволят ему доучиться на курсах до конца. Из-за этого братья некоторое время грызлись между собой, пока Бенни не сумел пробиться на отделение ботаники в Стокгольмский университет. По мнению адвоката, смена учебной специальности завещанием однозначно допускается, лишь бы занятия не прерывались. Таким образом, Буссе уже завершил свое сварщицкое образование, но не получил из дядюшкиных денег ни единого эре, поскольку братец Бенни все еще продолжал учиться. Кроме того, адвокат в соответствии с завещанием прекратил и ежемесячные выплаты Буссе в соответствии с текстом завещания. Тут уж братья разругались по-настоящему. Когда же Буссе как-то под вечер по пьяному делу размолотил ногами шикарный новенький Беннин 125-кубовый мотоцикл, приобретенный на средства и щедро выплачиваемого содержания, то братской любви пришел конец, окончательный и бесповоротный. Буссе занялся бизнесом в духе дядюшки Фроссе, впрочем, имея к этому куда меньшее дарование. Через какое-то время он перебрался в Вестертьотланд, отчасти чтобы дать бизнесу новый старт, а отчасти чтобы не видеть больше проклятого братца. Тем временем Бенни год за годом продолжал вращаться в университетских кругах, ведь ежемесячное содержание, как сказано, было приличное, и, бросая курс перед самым экзаменом и выбирая себе все новые специальности, Бенни жил и не тужил, пока его братец, задира и дуралей, дожидался своих денежек. Таким манером Бенни прожил 30 лет. Пока однажды ему не позвонил престарелый адвокат и не сообщил, что наследственные деньги кончились, что больше не будет никаких ежемесячных выплат и, разумеется, никаких других доступных денежных средств тоже больше нет. Так что братья могут попросту забыть про это наследство, сообщил адвокат, к этому времени уже достигший 90 лет, и не привязанный к жизни, похоже, ничем иным, кроме этого завещания, потому что всего две недели спустя он скончался в своем кресле перед телевизором. Это случилось всего несколько месяцев назад, и Бенни вдруг пришлось искать работу. Но одного из самых образованных людей Швеции ожидало разочарование. На рынке труда котировалось не количество лет обучения, а подтвержденный диплом. Бенни, почти сдавший минимум 10 академических экзаменов, был вынужден потратиться на покупку уличной закусочной, чтобы иметь хоть какое-то занятие. Бенни и Буссе, кстати, пообщались по телефону в связи с полученным от адвоката известием, что все наследство ушло на учебу. Интонации у Буссе при этом были такие, что планов навестить брата в ближайшем будущем у Бенни не возникало. В этой части Бенниного рассказа Юлиус начал опасаться слишком навязчивых уточняющих вопросов со стороны прекрасной, например, о том, как именно Бенни оказался в компании Юлиуса и Аллана. Но прекрасная, спасибо пиву и старой датской, не слишком вдавалась в детали, зато ей казалось, она вот-вот влюбится на старости лет. «А кем ты еще успел почти стать, кроме ветеринара?» — спросила она с заблестевшими глазами. Бенни понимал, как и Юлиус, что события последних дней не требуют детального изложения, и поэтому обрадовался новому направлению, которое прекрасная придала беседе своим вопросам. «Ну, всего-то он вряд ли вспомнит», — сказал Бенни. «За 30 лет учебы можно ведь немалого добиться, если время от времени делать домашние задания. По крайней мере, Бенни точно знает, что он почти ветеринар, почти врач-терапевт, почти архитектор, почти инженер, почти ботаник, почти филолог-преподаватель, почти тренер, почти историк и еще целая уйма почти прочей всячины. Добавить к этому некоторое количество почти пройденных разных курсов по мелочи различного качества и важности. К тому же его можно смело назвать почти зубрилой, потому что несколько курсов он освоил одновременно за один и тот же семестр. Тут Бенни вспомнил, почти кем он является еще и о чем почти забыл. И тут он поднялся и, обратясь в сторону прекрасной, продекламировал. «В нищей и темной моей судьбе, в глухой, одинокой ночи без сна, запеваю ныне песнь о тебе, мой светоч, моя жена». Воцарилось молчание. Только прекрасная еле слышно выругалась, залившись румянцем. «Эрик Аксель Харлфельд», — пояснил Бенни. «Я воспользовался его словами, чтобы поблагодарить за ужин и за тепло. Я не говорил вроде бы, что я еще и почти литературовед». После чего Бенни зашел, пожалуй, слишком далеко, пригласив прекрасную на танец перед камином, потому что она ответила решительным отказом, объяснив, что есть же какие-то рамки, черт побери. Но Юлиус заметил, что прекрасный это польстило. Она обдернула спортивную куртку на боках и подтянула молнию, чтобы предстать перед Бенни во всем блеске своей красоты. Затем Аллан поблагодарил и откланялся, а оставшиеся трое перешли кофе с коньяком, если кто пожелает. Юлиус охотно принял весь пакет предложений, а Бенни ограничился половиной. Юлиус засыпал прекрасную градом вопросов и про хутор, и про ее собственную историю, отчасти из любопытства, а отчасти, чтобы самому не рассказывать, кто они такие, куда направляются и по какой причине. Всего этого он успешно избежал, потому что прекрасная разошлась и заговорила о своем детстве, о мужчине, за которого вышла 18-летней, а через 10 лет выгнала. В этой части повествования содержалось особенно много кощунственной лексики о том, что детей у нее никогда не было, о шоторпе, который родители использовали как дачу, пока мать не умерла 7 лет назад, и отец не отдал хутор прекрасный насовсем, о глубоко неувлекательной работе в регистратуре поликлиники в Ротне и о том, что полученные в наследство денежки подошли к концу, так что пора уже податься отсюда куда-нибудь еще. «Мне ведь как-никак 43, — призналась прекрасная, — считай на полпути к могиле, ядрена сатана. В таких делах наверняка не знаешь». Осторожно заметил Юлиус.